Иеромонах Василий, се восходим в Иерусалим. Иеромонах, участвовавший в переоблачении братьев перед погребением, свидетельствовал потом, что погребены были мощи трех сугубых постников. Но если иноки Трофим и Ферапонт имели наклонность к подвигам постничества, то иеромонах Василий, будто оправдывая свое имя царский, шел всегда средним царским путем. Спал он мало, но спал. В еде был воздержан. И хотя по занятости на требах нередко пропускал трапезу, но все же появлялся в трапезной порой ближе к полуночи. Повар тех лет, монахиня Варвара, вспоминает, придет, бывало, поздно и спросит деликатно, а супчику не осталось? Нет, отец Василий, уж и кастрюли вымыли. А кипяточку не найдется? Хлебушек да кипяточек, вот он и рад. Кроткий был батюшка, тихий. По своему глубочайшему смирению отец Василий считал себя неспособным подражать подвигам древних святых отцов, говоря, ну куда нам, немощным, до подвигов? И если он пошел на подвиг сугубого поста, значит, такова была необходимость. Ведь пост не самоцель, а средство брани против духов злобы поднебесной. Но какой была эта брань, нам не дано знать. А потому приведем лишь хронику событий перед Пасхой. За месяц до Пасхи отец Василий съездил на день в Москву и первым делом отслужил панихиду на могиле отца. Вернувшись с кладбища, он спросил дома: «Мама, а где моя сберкнижка?» История же с этой сберкнижкой была такая. Когда-то отец с матерью положили вклад на имя сына и за годы скопили 5000 рублей. Тогда на эти деньги можно было купить машину. А будущее виделось им именно так. Сын женится, купит машину. Но будущее оказалось иным. Сын ушел в монастырь, деньги съела инфляция, и на трудовые сбережения долгой жизни можно было купить лишь бутылку ситро. И все-таки старенькая мать не сдавалась и снова стала строить планы на будущее, надеясь, что монастырь — это временно, а сын все равно вернется домой. В свои 70 лет она пошла работать гардеробщицей, чтобы, урезая себя в питании, собрать хоть что-то сыну на жизнь. Вера в Бога пришла потом, а пока она не умела жить по-иному, как верша этот жертвенный подвиг материнской любви. Отец Василий жалел мать и все откладывал разговор о сберкнижке, но, видно, откладывать было больше нельзя. Он съездил в сберкассу, закрыл вклад и, отдав все деньги матери, сказал ей: «Мама, не клади для меня больше деньги на сберкнижку. Как я с этими знаками предстану пред Господом?» Это было последнее земное свидание матери с сыном. А перед самой Пасхой Анна Михайловна увидела сон, будто крыша над домом разверзлась, и с неба к ней спускаются птицы неземной красоты. «Ну все, страшный суд», — подумала она во сне, любуясь одновременно райскими птицами. Снам Анна Михайловна сроду не верила. Пасху встретила радостно, и перед самым страшным часом в ее жизни Господь даровал покой многоскорбному сердцу матери. Рассказывает паломница трудницы Капитолина, ухаживавшая тогда за цветами на могилках оптинских старцев. «Перед Пасхой я, признаться, сердилась на отца Василия и отца Ферапонта. Весна, апрель, мне надо землю готовить и цветы сажать, а они как придут на могилки старцев, так и стоят здесь подолгу, молясь. Отец Ферапонт минут по 40 стоял. А отец Василий увидит, что мешает мне работать, и отойдет в сторонку, присев на лавочку. Но чуть я отойду, он опять у могил. А я, грешная, не понимала, как нужны им были тогда молитвы оптинских старцев». Мать отца Василия вспоминала потом: «Уж до чего он батюшку Амвросия любил, а об оптинских старцах не мог говорить без слез». И перед Пасхой произошло вот что. Днем в центральный алтарь пришел от алтаря Амвросиевского предела взволнованный отец Василий, сказав находившемуся здесь игумену Ф. «Батюшка, ко мне сейчас преподобный Амвросий приходил». Игумен, человек духовно опытный, испытующе посмотрел на него, взвесил все и, приняв решение, посвятоотечески смирил. «Да ну тебя, скажешь еще?» Отцу Василию был дан урок смирения, и он смирился, не рассказывая об этом больше никому. В книге преподобного Исаака Сирина «Слова подвижнические» есть глава о третьем способе вражеской брани с сильными и мужественными, где речь идет о подвижниках, уже стяжавших силу от Господа. Именно этих людей враг старается уловить тонкой лестью, давая им откровение о будущем через явление ангелов и святых. Вот характерная черта трех оптинских братьев – монашеское трезвение с сознанием своего недостоинства каких-либо откровений свыше. О случаях чудесной Божией помощи в Оптиной рассказывают многие, но трое новомучеников умалчивали о том. Выходит, всем помогает Господь, а им нет? Но ведь так не бывает, и причина умолчания тут иная. Рассказывает А.Т. «Как-то в келье отца Василия я завел разговор о стяжании благодати и даров Духа Святого. А отец Василий сказал: мы, монахи последних времен, и духовных дарований нам не дано. Нам их не понести. Наше дело терпеть скорби. А как их, батюшка, терпеть? А как боль терпит? Стиснул зубы, намотал кишки на кулак и терпи. Представляешь, что будет, если нам явится Божья Матерь? Впадем в прелести, все». Однако продолжим хронику событий перед Пасхой. На Страстной неделе из Оптины уезжала паломница, ездившая на исповедь к отцу Василию откуда-то издалека и поступившая затем, по слухам, в монастырь. Уезжая, она заплакала и спросила: «Что, отец Василий тяжело заболел? Почему он сказал мне: больше мы с тобой не увидимся, но запомни, я всегда буду с тобой?» Незадолго до Пасхи отцу Василию рассказали о неприглядных действиях некоторых местных жителей и угрозах расправиться с монахами, а он ответил: «Это мой народ». Еще до монастыря он написал в стихотворении: «Так и тянет за русские дебри умереть в предназначенный срок». Слова оказались пророческими. Это был русский человек с тем характерным чувством вины за все происходящее, какое свойственно людям, наделенным силою жертвенной высокой любви. Монашество и священство усугубили это чувство, и, поступив в монастырь, он написал в дневнике: «Когда осуждаешь, молиться так: ведь это я, Господи, согрешаю, меня прости, меня помилуй». А вот одна из последних записей в дневнике: «Возлюбить ближнего как самого себя, молиться за него как за самого себя, тем самым увидеть, что грехи ближнего – это твои грехи, сойти в ад с этими грехами ради спасения ближнего. Господи, ты дал мне любовь и изменил меня всего, и теперь я не могу поступать по-другому, как только идти на муку во спасение ближнего моего. Я стенаю, плачу, устрашаюсь, но не могу по-другому, ибо любовь твоя ведет меня, и я не хочу разлучаться с нею, и в ней обретаю надежду на спасение и не отчаиваюсь до конца, видя ее в себе». Рассказывает иеромонах Ф., инок в ту пору: «Перед Пасхой я дважды исповедовался у отца Василия и ходил потом в потрясении. Уже на исповеди у меня мелькнула догадка, что отец Василий имеет дерзновение брать на себя чужие грехи. Утром Страстной субботы отец Василий говорил проповедь на общей исповеди. Я был тогда на послушании, входил и выходил из храма, не имея возможности прослушать проповедь целиком. Но то, что я услышал, подтвердило догадку. Да, отец Василий берет на себя наши грехи, считая их своими. Как раз в ночь перед этим я читал об одном старце, умиравшем воистину мученически, поскольку он набрал на себя много чужих грехов. И я почему-то думал об отце Василии. «Да как же ты, батюшка, умирать будешь, если берешь на себя наши грехи? Лишь великие оптинские старцы и подвижники древности имели дерзновение брать на себя чужие грехи, отмаливая их. Отец Василий себя подвижником не считал. И речь идет о вынужденных действиях или о подвиге русского монашества в тех беспримерных условиях, когда лежали еще в руинах монастыри, не хватало священников, а у молодых иеромонахов от перегрузок рано пробивалась седина в волосах. «У вас, как у нас в 41-м», — сказал отец одного инока, воевавший солдатом в Великую Отечественную войну. «Молодые да не обстрелянные, а с эшелона и прямо в бой. Ползешь против танка с бутылкой зажигательной смеси, душа заходится, но ведь кто-то должен ползти». Словом, шел тот монашеский 41-й год, когда кто-то должен был ползти под танки и сходить ради спасения ближнего в ад. Рассказывает рисофорная послушница Н. из Малоярославецкого Свято-Никольского монастыря. «В 10 лет умерла моя крестница Кира, с детства скитавшаяся по тем тусовкам, где были наркотики и прочие. А потом Кира с подружкой ее возраста крестилась в Оптиной и окормлялась у иеромонаха Василия. Для Киры началась новая жизнь. Но организм уже был подорван, и больное сердце однажды остановилось. Ее подружка была в ужасе, Кира в аду, ведь она прошла такое. А после смерти отца Василия этой девочке приснился сон, будто Кира живая, а не снова в Оптиной, а на исповедь идет живой отец Василий. Кира, — сказала она, — смотри, отец Василий живой, ты знаешь его?» «Да как же мне его не знать, — ответила Кира, — если он меня из ада спас?» Рассказывает оптинский рабочий Николай И. «Случилось в моей жизни такое страшное искушение, что я решил повеситься. Шел на работу в Оптину лесом и всю дорогу плакал. И иеродиакон Владимир, узнав, что со мной, сказал: «Тебе надо немедленно к отцу Василию», и привел меня в келью к нему. Отец Василий стирал тогда в келье свой подрясник и был одет по-домашнему: старенькие джинсы с заплатами на коленях и махеровый свитер, до того уже выношенный, что светился весь. Говорили 15 минут. Помню, отец Василий сказал: «Если можешь, прости, а не можешь, уйди». Помолился еще. Вышел я от него в такой радости, что стою и смеюсь. Скажи мне кто-нибудь 15 минут назад, что я буду смеяться и радоваться жизни, я бы не поверил. А тут радуюсь батюшке, родной человек. И за 40 лет своей жизни я такого красивого человека на земле еще не встречал. Стал я после этого ходить на исповедь к отцу Василию, решив попроситься к нему в духовное чадо. Но пока я собирался, отца Василия уже не стало. Я 1,5 месяца не мог потом ходить в монастырь, плакал. Рассказывает настоятель Козельского Никольского храма протоиерей Валерий. У прихожанки нашего храма Н.В. умирал муж, и она попросила меня причастить его на дому. К сожалению, болезнь осложнилась беснованием. Больной гавкал, отвергая причастие. Причастить таких больных практически невозможно, и я не решился взять это на себя, посоветовав обратиться в Оптину пустынь. А оттуда прислали иеромонаха Василия. По словам Н.В., больной сперва с лаем набросился на батюшку, а потом, гавкая, стал уползать от него. И все-таки отец Василий сумел исповедать и причастить его. После причастия муж Н.В. пришел в себя. Раб страстей, раб людей. А отец Василий был настолько чужд человекоугодия и желания нравиться, что многие оптинцы открыли для себя этого молчаливого батюшку, увы, лишь перед его кончиной. Отец Василий был иеромонахом всего 2,5 года. И к начинающему батюшке ходили сперва на исповедь в основном приезжие, да и то по принципу «ко всем батюшкам длинная очередь, а к отцу Василию почти никого». «Да что вы к отцу Василию не ходите?» – удивлялись отцы Оптиной. «Я боюсь его», – отвечали люди постарше. А подростки говорили между собой: «Нет, к монументу не пойду». Был грех, отца Василия за глаза называли монументом, ибо он был монументален от природы. Рост под 2 метра, могучие плечи, и когда он часами недвижимо стоял у аналоя, то издали казалось, что стоит монумент. На исповеди никогда не садился, не замечая предложенного стула, и выстаивал великим постом на ногах по 18 часов в сутки. Говорил исповедникам мало, чаще молча выслушивал исповедь. Иных это смущало, да слышит ли он, что ему говоришь? А посмертно узнали из его дневника, он не только слышал каждое слово исповедника, но вопиял о каждом великим воплем любви: «Это я, Господи, согрешаю, меня прости». Говорят, отец Василий записывал имена тех, кого исповедовал или крестил, и полагал за них потом в келье земные поклоны. Рассказывает монахиня Варвара. Бывало, отец Василий не скажет ни слова на исповеди, а отходишь от него с такой легкостью, будто мешки поснимали с плеч. «У меня тогда не было духовного отца, и я хотела попроситься к отцу Василию, но смущало одно, что молодой больно. Молодой, молодой, думаю, а душу человека как понимает?» Так и стояла до Пасхи, все приглядываясь к нему. Перед Пасхой на исповедь к отцу Василию стояла уже толпа людей. Они стояли в потрясении. Вот он, тот долгожданный духовный отец, которого искала душа. Многие собирались проситься к нему в духовные чада. Не успели. Я считал отца Василия снобом, но только до первой исповеди, рассказывает москвич В., бывший студент. А история его такая. В институте он попал в компанию тех раскованных интеллектуалов, где никто не считал себя наркоманом, но все они раскованно летели в бездну. Однажды В. понял: еще шаг и конец. Он продал тогда квартиру в Москве, взял землю близ Оптиной и начал строить дом и сажать сад. Словом, было 2 года той удивительной жизни, о которой он рассказал потом в интервью по телевидению, как он 9 лет был в аду и, наконец, увидел свет. А после интервью последовал срыв. «Я возгордился тогда», — вспоминает В. «Я бросил, я смог, я». Теперь к его ужасу начался новый круг ада. Из рассказа В. «На исповедь к отцу Василию я пошел от безвыходности. Ко многим ходил, но устал уже слушать. Как опять? Но ведь ты обещал. Я был мерзок себе. Подошел к аналою и молчу. А что говорить, когда в душе одна тьма? Батюшка молчит, и я молчу. Сколько так продолжалось, не помню, но вдруг меня накрыла такая волна любви, что будто прорвало изнутри, и я говорил, говорил без утайки. Впервые в жизни я мог раскрыться до конца, вытаскивая из себя то грязное и подленькое, в чем стыдился признаться даже себе. Тут мне не было стыдно. Я чувствовал такое сострадание отца Василия, будто у нас с ним одна боль на двоих. После этого я стал ходить на исповедь к отцу Василию порой по 2-3 раза на дню. Я буквально пасся у его аналоя, и как только накатывало искушение, я просился на исповедь. «Батюшка, у меня опять». Отец Василий тут же брал меня на исповедь, и после исповеди было легко. «Батюшка, — говорю однажды, — я уже, наверное, надоел вам, так часто хожу». «Сколько надо, столько и ходи», — ответил отец Василий. 10 раз надо, 10 раз приходи». А когда отца Василия убили... Простите, но боль и поныне такая, что не могу я о том говорить. История В. завершилась тем, что он ушел потом в Энский монастырь. Иеродиакону Серафиму запомнилось, как инок Трофим сказал однажды: Чем больше освобождаешься от страстей, тем меньше интерес к материальному. А один местный житель вспоминает, как перед Пасхой он рассказывал Трофиму, что готовится к новоселью и перевозит вещи в новый дом. «А у меня теперь настроение такое», — сказал Инок, — «что все бы вынес из кельи». Перед Пасхой, как уже говорилось, Инок Ферапонт раздает свои вещи. Точно так же поступает и отец Василий, правда, с оговоркой, раздавать ему было особо нечего. Когда после смерти сына Анна Михайловна впервые увидела его келью, она опешила при виде этой монашеской нищеты. Вместо кровати — доски с подстилкой из войлока, вместо стула — чурбак у печки, а на щелястом полу пред аналоем старая телогрейка, на которой по ночам отец Василий клал земные поклоны, стараясь не беспокоить соседей. Дом был ветхий, с хорошей слышимостью, и сосед отца Василия через стенку, монах Амвросий, уже привык слышать ночью эти постоянные звуки земных поклонов, засыпая и просыпаясь под них. Как растерялась мать! Он же сам мне писал, как я люблю мою келью, а чего не пойму тут любить? Это была келья аскета, где не было ничего лишнего. И все-таки кое-что было, у отца Василия был подсвечник. Этот подсвечник и 40 свечей он передал со знакомыми в Москву в подарок рабе Божией Ирине. А еще он переслал с попутчиками в Петербург 40 свечей и крест 10-летнему мальчику Мише. По поводу 40 свечей позже возникли толкования, дескать, 40 свечей — это 40 уст, а, стало быть, отец Василий предвидел и дал намек. Истолковать, конечно, можно что угодно, а только в характере отца Василия не было того двоемыслия, когда лишь уклончиво намекают, не решаясь на «да» или «нет». Но была у него вот какая особенность. Если гость в его келье брал себе к чаю, положим, 2 конфеты, он тут же давал ему 3-ю со словами «во всем должна быть полнота». Иначе говоря, у него была потребность в непрестанном памятовании о Боге, даже в образах земных вещей. А число 3 возводит мысль к Пресвятой Троице. А 40 — это та полнота, что вмещает в себя 40 лет исхода из египетского плена и 40 дней поста Спасителя в пустыне. Словом, это было осмысленное житие аскета, где все одухотворяло мысль о Творце. Наконец, у отца Василия был подаренный ему деревянный напрестольный крест с изображением Спасителя, которым он особо дорожил. С этим крестом русские паломники прошли через весь шумный торговый Иерусалим путем крестных страданий Господа и взошли с ним на Голгофу, осветив его на гробе Господнем. Возможно, по поводу этого креста из Иерусалима отец Василий попытался написать стихотворение, так и оставшееся незавершенным, но примечательное вот чем. Он мысленно восходит на Голгофу, пытаясь донести свой крест. Начинается стихотворение с личной Гефсимании. «Когда душа скорбит смертельно, а вас нет рядом никого, так тяжелеет крест нательный, что чуть живой ношу его». А далее некий муж восходит на Голгофу за Господом, пытаясь донести туда его крест. В Евангелии этот крест несет Симон Киренеянин. Но у отца Василия сюжет иной, личный. И он понес, но на подъеме упал и встать уже не мог. Очнулся он при страшном громе, когда распятый умер Бог. И все, что вспомнил он о жизни, что стало самым дорогим, тот путь плевков и укоризны, когда Господь был рядом с ним». Стихотворение так и осталось в виде незавершенного наброска, но завершим очень важную для отца Василия мысль. «Главное, — говорил он не единожды, — донести свой крест до конца и не упасть на подъеме, так и не соединившись с Господом. Вот почему этот крест из Иерусалима, который донесли до Голгофы и осветили на гробе Господнем, имел для него особый смысл, и он почитал его главной святыней своей кельи». Во вторник Страстной Седмицы отец Василий пришел с этим крестом в иконописную мастерскую, где были тогда двое иконописцев – отец Ипатий и отец Иларион. У игумена Ипатия был во вторник День Ангела, и отец Василий тепло поздравил его. Оба иконописца обратили внимание, что отец Василий был в особом состоянии. Тихий-тихий такой, совсем тихий. В этом состоянии особой тихости и кротости он рассказал им историю креста, с которым русские люди взошли на Голгофу, а затем сказал отцу Ипатию: «Вот я подумал, мне хочется, чтобы он побыл у тебя. Пойдем найдем ему место». Крест повесили на стену близ святого угла. Позже обнаружилось, отец Василий принес этот Голгофский крест на место своей личной Голгофы. Он был убит возле мастерской иконописцев, упав напротив креста. 9 августа 1993 года, на день великомученика и целителя Пантелеимона, на этом кресте на теле Спасителя с левой стороны под ребрами обильно выступила мира. Капли были крупные, как после дождя, и не высыхали 2 недели. Крест, оказалось, был чудотворным. Завершая хронику событий перед Пасхой, отметим один момент, почему-то запомнившийся многим. На Страстной Седмице отец Василий произнес проповедь на тему «Се восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет». Евангелие от Марка, глава 10, стих 33. И одно место из проповеди вдруг поразило многих неизъяснимым образом, и в храме воцарилась такая мертвенная тишина, будто сказано было прекровенное слово о будущем. Вот это прекровенное слово, которым прозорливые оптинские старцы извещали друг друга о грядущем. Накануне своего отъезда изгнания из Оптиной и в предвидении близкой смерти преподобный оптинский старец Варсонофий сказал своему ученику, будущему старцу, преподобному Никону: «Се восходим в Иерусалим, и предан будет Сын Человеческий, и поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его». Вот степени восхождения в Горний Иерусалим, их надо пройти. На какой степени находимся мы? А 27 лет спустя преподобный оптинский старец Никон сказал на проповеди в предвидении своего ареста, лагеря и уже приближающейся смерти: «Се восходим в Иерусалим, и предается Сын Человеческий, яко же есть писано о Нем». Спасающемуся о Господе необходимо предлежать степени восхождения в Горний Иерусалим. Книг об оптинских старцах тогда не было, и рукописи еще лишь предстояло издать. В отличие от отца Василия, читавшего рукописи, о тайной перекличке оптинских старцев знали в те годы лишь немногие. И все же дрогнули сердца, и ярко запомнился тот миг, когда отец Василий по-молодому звучно сказал Самвона: «Се восходим в Иерусалим, и спросим себя ныне, готовы ли мы пойти за Господом на страдания». Он замолк, глядя внутрь себя, а в храме воцарилась мертвенная тишина, и молчание длилось долго. Отец Василий был лучшим проповедником Оптиной. Владыка Евлогий, архиепископ Владимирский и Суздальский, сказал о проповедях отца Василия: «Когда я его слушал, то думал, что хорошо бы и не заканчивалась его проповедь». Была у отца Василия одна особенность – он был чужд стремления учительствовать и в проповедях скорее прекровенно исповедовался, говоря о том, что стало уже его личным духовным опытом. Иеромонах Марк Бойчук из Пафнутьево-Боровского монастыря, работавший тогда на послушании в Оптиной, вспоминает: «В Оптиной мы были набалованы хорошими проповедями, и во время проповеди бывало рассаживались отдыхать по дальним углам или шли за просфорами. Но когда на проповедь выходил схиигумен Илий или иеромонах Василий, мы как воробушки слетались к амвону, слушаем, замерев, и лишь озноб по спине». Отец Василий был мастером слова. И все же сила его проповеди была не в словах, но в личности самого отца Василия. Он никогда не говорил о том, чего не брался сам совершить. Заемных чувств в его проповеди не было, но было слово «опыт», слово «поступок». И если он говорил «се восходим в Иерусалим», значит, уже свершалось тайное восхождение на Голгофу, о чем в ту пору не ведал никто. У Голгофы свой воздух, и подвижники разных веков свидетельствуют, чем ближе ко Христу и к спасению, тем сильнее духовная брань. Иконописец Павел Бусалаев вспоминает свой последний разговор с отцом Василием. «Перед Пасхой 1993 года я был в потрясении от свалившихся на меня невероятных искушений. Рассказал о них отцу Василию и спрашиваю его, скажи, откуда столько ненависти и неизъяснимой злобы?» Отец Василий был спокоен и ответил по-монашески, из святых отцов, «Ты же знаешь, что сказано, каждый любящий Бога должен лично встретиться с духами зла. И сказано это не про святых, а про обыкновенных людей, вроде нас с тобой». Тут я и успокоился, и не запомнил, что отец Василий в точности сказал дальше, но запомнил поразившую меня мысль, потому что отец Василий сделал жест рукой, означающий движение по восходящей, и сказал кратко то, что я могу передать так. «Каждый, любящий Бога, должен лично встретиться с духами зла, и чем сильнее любовь, тем яростней брань, пока на высшей точке этой нарастающей брани на бой с человеком, любящим Бога, не выйдет главный дух ада — сатана». Иеромонаху Василию дано было встретиться с этим духом ада 18 апреля 1993 года, и была тогда в Оптиной Пасха Красная.